Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Алексей Навальный не признает итоги выборов мэра Москвы и добивается второго тура голосования. Стоит ли ожидать массовых протестов? Обзор результатов выборов в российских регионах. Гражданская платформа взяла Екатеринбург, Яблоко, Петрозаводск, РПР, Парнас, пробилась в Думу Ярославля. Все остальное в Единой России. Как выборы изменили политическую карту страны? В день выборов уволена главный редактор интернет-сайта «Газета.ру» Светлана Лалаева. Вмешалась ли в это дело политика? Такие вопросы поставил перед нами понедельник, 9 сентября. Здравствуйте. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. Сегодня у нас специальный выпуск программы «Время свободы». Она целиком посвящена итогам единого дня голосования в России. Причем видеокартинку митинга в поддержку Алексея Навального в центре Москвы и прямые включения репортеров «Свободы» с Болотной площади мы совмещаем со звуком из студии «Радио Свобода». Это репортажи корреспондентов «Свободы», мнения политиков и экспертов и обычных граждан. Это первый наш такой опыт. Посмотрим и послушаем, что из этого получится. Пожелайте мне удачи. Итак, вы можете смотреть трансляцию митинга и слушать программу «Время свободы», а можете просто смотреть, если вам это интересно, трансляцию митинга тоже на сайте «Радио Свобода», просто в другом его участке, напомню, адрес свобода.орг. Итак, Алексей Навальный созвал митинг на Болотной площади на 19 часов, и к моменту первого выхода в эфир итогового выпуска программы «Время свободы» мероприятие только-только началось. Официальные результаты выборов, напомню, таковы. Выбирали мэра Москвы 51,37% голосов у Сергея Собянина, у Алексея Навального 27,24%. Навальный сегодня объявил о готовности обжаловать итоги голосования в суде, а глава Московского городской избирательной комиссии Валентин Горбунов заявил, что комиссия готова изучить заявление Навального о пересчете голосов, если получит соответствующую письменную жалобу. Вот в такой обстановке открылся митинг на Болотной площади. Там работает корреспондент «Радио Свобода» Анастасия Кириленко и в видео, и в радиоэфире. Сейчас она у нас на связи. Анастасия, добрый вечер. Я вижу картинку, показываете вы вертолет. Что у вас происходит на площади?
Здравствуйте, Андрей. Я пытаюсь оценить количество людей, которые пришли. И можно действительно сказать, что митинг достаточно массовый. По крайней мере, если представлять себе Болотную площадь, то вот примерно ее половина плотно занята людьми, и народ продолжает прибывать. Пока все мирно, хотя, разумеется, приняты усиленные меры безопасности, и очень много полиции дежурит. Первым выступал Леонид Волков. Вначале ему пришлось извиняться за опоздание. Почти на 40 минут задержали начало митинга. Выступая, он сказал, что Алексей Навальный теперь будет добиваться встречи с Сергеем Собяниным, на которой они могли бы обсудить пересчет голосов. Что пока встреча даже должна была состояться, но в последний момент Собянин ее отменил. А затем стали выступать волонтеры, которые работали на Навального во время выборов и рассказывают свои истории, как они занялись политикой. В основном это, конечно, молодые люди, которые стали участвовать в протестах в конце 2011 года. И, как они говорят, мы сделали все, что могли. И теперь им, конечно, очень обидно, что вот выборы с их точки зрения оказались фальсифицированными. Здесь люди пришли с лозунгами «Второй тур», «Собяка», «Мэр лжи» и «Статистической погрешности». Но также есть люди, которые, например, информируют о болотном деле. Есть некоторые с белыми ленточками, хотя вот с белыми ленточками довольно мало народу. Вообще это странное ощущение, потому что на Болотной площади сначала состоялись митинги за честные выборы с белыми лентами, а теперь здесь же в этом же месте менее массовый, но все-таки массовый митинг за Алексея Навального.
Анастасия, вы можете оценить примерно на глаз вот социальный состав тех, кто пришел? Это примерно такие же лица, те же люди, которые ходили на митинги с конца 2011 года, та же публика, или как-то социальный состав заметно различается?
То, что не может не радовать, это что публика здесь как молодая, так и пожилая. Конечно, молодых людей больше. Но все равно пришли и те, кто говорят, что мы за демократию боролись еще с 90-х, еще 20 лет назад. Да, в основном молодежь, те, про которых говорили, что это люди с айпадами, с айфонами, пришли поддержать Навального.
Ну вот, Анастасия, я смотрю сейчас на картинку, там такие приятные молодые юноши и девушки рассказывают свои истории, все это довольно трогательно, интересно, люди говорят искренне. Помните, что прежде как-то по-другому немножко были структурированы такие митинги, выступали, что называется, известные какие-то общественные деятели, политики, рок-музыканты и так далее. Сейчас просто драматургия другая, или все эти знаменитые люди где-то стоят за сценой и выйдут, как у вас по ощущениям?
Нет, знаменитых людей я не заметила. За сценой стоит Алексей Навальный. И, в общем-то, других политиков я не видела, чтобы они пришли. Да, это другая драматургия, безусловно. И что еще хотелось бы отметить, прессу не пустили на сцену вообще. И даже на специально огороженную площадку для прессы. Я была на болотных митингах, и эта полиция создает эту площадку специально, чтобы отделить корреспондентов от публики, чтобы никто не наступал друг другу на ноги. Так вот, пресс-служба Алексея Навального заявила, что работает только его видеоотдел, то есть видеоотдел самого Навального, прессе там делать нечего. И вот эта драматургия не сразу была воспринята в начале, когда Леонид Волков, руководитель штаба Навального, вышел на сцену, народ все равно скандировал: «Навальный, Навальный, где Навальный?». Но очевидно, происходит такой разогрев, и потом Алексей Анатольевич все-таки в конце выйдет и что-нибудь скажет.
Спасибо, Анастасия Кириленко. Еще и отрекламирую ваше творчество, Настя, слушателям и читателям сайта «Радио Свобода». Замечу, что сейчас у нас опубликован пост, блок заметки Анастасии Кириленко. Она минувшую ночь, минувший вечер работала в штабе Алексея Навального. А как он работает с прессой, действительно довольно любопытно. Всем советую почитать. Митинг продолжается. Выступают волонтеры Алексея Навального. Говорят убежденно. Смотрите видеотрансляцию на сайте «Радио Свобода». А мы продолжаем и радиоэфир, итоговый выпуск программы «Время свободы». Политологи тем временем не теряют времени, обсуждают итоги, подводят итоги голосования. Сейчас мы займемся прицельно Москвой и периодически будем отвлекаться на митинг на Болотной площади. Любовь Чижова, корреспондент «Радио Свобода», опросила экспертов, говорила о том, что они думают об итогах выборов, прежде всего, мэра Москвы. Давайте послушаем.
Вот как расценивает итоги голосования политолог Станислав Белковский.
Штаб основного оппозиционного кандидата Алексея Навального, равно как и многие наблюдатели, утверждает, что итоги выборов фальсифицированы. Реально Сергей Собянин набрал менее 50, а Алексей Навальный более 35% голосов, что диктует необходимость второго тура. Разумеется, Сергей Собянин и Кремль сделают все, что у второго тура нет. Мобилизация сторонников Навального сейчас предельно высока, и поэтому здесь власть может пойти и на крайние меры, включая возобновление темы с тюремным заключением Навального и его изоляции. Вот, активного участия в российской политике, что, впрочем, никак не изменит самого политического контекста и ситуации в стране. Вчерашние выборы, особенно в Москве, показали, что перестройка 2, о которой я говорил еще с 2010 года, стала абсолютно материальной реальностью. Активная часть горожан не доверяет власти и готова голосовать даже за того кандидата, который ей не нравится. Я сам знаю добрую сотню, без преувеличения, людей, которые говорили мне, что Навальный им антипатичен, но голосуют они именно за него, потому что поддержать надо самого радикального антивластного кандидата, поскольку власть надоела хуже Горько Редьки, и никакие компромиссы с ней уже не нужны и невозможны.
Но вы ожидали таких результатов?
Нет. Мой прогноз был в диапазоне 18-20% для Навального и 55-60% для Собянина. И хотя он оказался в итоге не точен, все равно я могу гордиться тем, что он вернее, чем у ведущих социологических служб. То есть масштаб неприятия существующей властью активной частью, русскими образованными горожанами, был недооценен всеми. Меня не устраивает категорически сама тональность кампании Навального. Истерика, которая была устроена его сторонниками, вождизм, который был помещен во главу угла этой кампании. Но я не могу не признать, что сегодня это, безусловно, нарастающий тренд, за которым стоят не только рассерженные горожане, но и совершенно новые избиратели, о которых недавно еще никто не думал. Молодежь, которая, закончив школу и вузы, неожиданно убедилась, что в этой стране у них нет ни малейших перспектив. Просто никаких. Пав в отчаяние, политизировалась и опять же примкнула к самому радикальному антивластному кандидату. Не только к Навальному, но и к тому же Ройзману в Екатеринбург. Кремль и Собянин находятся в типичном для перестроечной ситуации положении цугцванга, когда каждый ход ухудшает позицию. Пойти на принцип и не допустить второго тура, значит, дополнительно разозлить против себя рассерженных горожан, и молодежь, которую я называю поколением БМП, без меня поделили. Допустить второй тур, значит дать непростительную слабину и вообще поставить под удар само положение мэра Собянина, потому что во втором туре, с учетом дополнительной мобилизации протестного электората и воодушевления от самого факта назначения второго тура, Навальный может и выиграть без дураков. И отменить эту победу будет уже достаточно сложно.
В мэрии Москвы сообщили, что торжественная инаугурация Сергея Собянина, скорее всего, состоится 18 сентября. Политолог Марк Курнов полагает, что сейчас Алексей Навальный, сторонники которого требуют проведения второго тура, находится на пике своей популярности, и в случае второго тура выборов он проиграет Сергею Собянину.
Мне неожиданно было две вещи. Во-первых, очень низкая явка, а во-вторых, очень высокий результат Навального. Я, конечно, не ожидал, что будет 27%. Думал, что будет не больше 20%, но вот получилось так. Кроме того, я думал, что и Собянин наберет чуть больше, чем он набрал. Федеральная власть сделала все, чтобы Навальный получил то, что он получил. Такое было на него давление, что оно, конечно, поднимало протест фантастически сильно. Опять-таки не ожидал, что в Москве центральная власть настолько надоест и настолько вот вызовет отрицательную реакцию. Потому что вот все, что с моей точки зрения он получил, это есть не столько его, собственно, электорат, сколько электорат, протестующий против федерального центра.
В штабе Алексея Навального утверждают, что вот и эти данные Мосизбиркома, опубликованные сегодня в 10 утра, фальсифицированы, и они считают, что должен быть второй тур. Вот как вы думаете, власть допустит второй тур на выборах мэра Москвы?
Если бы я был властью, я бы его допустил. И с точки зрения, скажем, Собянина, имело бы смысл взять все спорные там избирательные участки, или, может быть, аннулировать, как просит Навальный, вот эти вот голосования за пределами избирательных участков, посмотреть, что тогда получится, потому что, на самом деле, действительно, там 2% плюс 50% это такой вот некий неустойчивый перевес в пользу отсутствия второго тура, и пошел бы на второй тур. Вот я абсолютно убежден в том, что если бы был второй тур, то Собянин получил бы очень много, а вот та часть протестного голосования, которая голосовала за Навального, имея в виду, что все равно победит Собянин, вот она бы, конечно, ушла к Собянину. В этом смысле он получил бы значительно больше, там, чем 50%. Но думаю, что просто федеральная власть на это не решится, потому что она такая у нас, мягко говоря, не очень гибкая и очень упертая.
Что вы думаете о политическом будущем Алексея Навального, ну и, может быть, просто о его будущем?
Да, опять-таки, все зависит от федеральной власти. Вот если они его вздумают посадить, то у него мгновенно действительно появляется перспектива стать одним из, а может быть и первым политиком федерального уровня, консолидирующим всю оппозицию, все протестные настроения, и здесь он будет суперпопулярным человеком. Они могут, наверное, предложить условный срок для того, чтобы он не мог участвовать в избирательной кампании. Все равно плохо. Общественным мнением это будет оценено как шулерство, и так или иначе будет поддержка ему. Иными словами, сейчас находится в ситуации абсолютно беспроигрышный, когда так или иначе его популярность будет расти, если не будет второго тура. А вот если он будет, то, скорее всего, уровень поддержки его собьется, и он свои стартовые позиции ослабит.
Сергей Собянин с 21 октября 2010 года стал третьим по счету мэром Москвы, сменив Юрия Лужкова, который руководил городом 18 лет и был отрешен от должности с жесткой формулировкой «в связи с утратой доверия президента России». Этот пост тогда занимал Дмитрий Медведев. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Грани времени. Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Подтасованы ли выборы в Москве? Об этом спорят член Мосгорисбиркома Андрей Бузин, наблюдатель Дмитрий Фиников, глава Ассоциации «Гражданский контроль» Александр Брод и активисты оппозиции Михаил Шнейдер и Оксана Панова. Ждем ваших звонков с 9 вечера. Читайте, смотрите и слушайте «Радио Свобода».
Специальный выпуск программы «Время свободы», 9 сентября. Целиком программа посвящена итогам единого дня голосования в России. Видеокартинку митинга в поддержку Алексея Навального в центре Москвы и прямые включения репортеров «Свободы» с Болотной площади мы совмещаем со звуком из студии «Радио Свободы», с репортажами корреспондентов, мнениями политиков и экспертов и обычных граждан. Выступают, продолжают выступать люди, поддерживающие Алексея Навального на Болотной площади, молодежные активисты. У всех такие симпатичные лица граждан Новой России, хорошая сентябрьская погода на Болотной площади, и все это производит очень симпатичные впечатления. Я незадолго до начала митинга записал беседу с обычным избирателем, не с политиком, не с политологом, не с политическим экспертом, а с человеком, который просто вот ходит на такие митинги, который голосовал за Алексея Навального, но который во втором туре бы голосовал за Сергея Собянина. Это московский программист Николай Воронцов. Беседа мне показалась очень любопытной, поскольку она показывает, мне кажется, настроение очень большой страты, большой части московского вот этого креативного общественного класса. Давайте послушаем.
Я голосовал за Навального. Казалось бы, достаточно однозначный выбор. Дело в том, что на этих выборах большинство выбирало не мэра Москвы, а идею политической конкуренции или ее отсутствие. Поэтому большинство, собственно, моих знакомых проголосовало за Навального.
Это означает, что сама по себе фигура Навального вам не слишком близка?
Сама по себе, да, фигуре Навального я разочаровался с ходом времени. Особенно, когда прочитал его предвыборную программу на пост мэра. Я не очень понял, как человек, у которого есть такой понимающий в урбанистике, скажем так, человек как как после этого Навальный может писать, что он, например, решит, честное слово, проблему пробок в Москве. То есть, мне кажется, это такой дешевый популизм.
Еще какие-то положения его программы вас смущают?
Вы знаете, остальное как-то на фоне этих пробок выглядит не так печально.
А взгляды относительно мигрантов?
Счет мигрантов, ну, он здесь совершенно не оригинален. То есть этим ходом воспользовались все, кому не лень. По-моему, разве что от Митрохина или Вечева я не слышал ничего насчет того, что политику в отношении мигрантов нужно ужесточать. В этом Навальный ничем от Собянина, от того же или от Дегтярева не отличался.
Вы колебались как-то, когда принимали решение голосовать за Навального? Обсуждали это в кругу своих друзей или с самого начала? Вы понимали, что сколь бы плохо он не был, просто он сам самый яркий оппозиционный кандидат.
Знаете, была некая инерционность, связанная с таким романтическим протестным душевным подъемом, когда я внезапно задумался, понял, что я скорее бы проголосовал за Собянина, как именно за градоначальника, как за сити-менеджера. Ну, взвесив все за и против, в том числе побеседовал с друзьями по эту тему, которые восприняли это как троллинг за Собянина, я в итоге проголосовал за Навального.
Какие сильные качества в Собянине вы видели?
Скажем так, показывают Собянина достаточно однобоко. Его скорее показывают без слабых качеств. Сильные качества, он не боится каких-то медийных провалов. То есть я считаю, скорее сильной стороной, что он не оправдывается после каждого ляпа, который допускает его пиар-команда. Всем понятно, что не сам он себе пишет интервью и не сам решает, куда он поедет в следующий раз, какими дорожниками, какой снег убирать. Так что я считаю совершенно правильной его позицию не комментировать какие-то такие оплошности.
Вы себя бы назвали общественным активистом или гражданским активистом? Вы регулярно участвуете в разного рода публичных акциях?
К сожалению, в акциях я участвую регулярно, а вот никакой больше политической деятельности, там наблюдателей на выборы я так и не пошел. Поэтому с трудом я бы себя назвал гражданским активистом, скорее регулярным посетителем протестных акций.
А почему вы говорите «к сожалению»? Вы хотели бы активнее этим заниматься? И что вам тогда мешает?
Хотел бы активнее этим заниматься. Мне личные обстоятельства не дают просто этим заниматься. Но так времени сам обыкновенный.
Друзья у вас близкие, это политизированная среда?
В основном, да.
Что это за люди? Это молодые IT-специалисты, я, насколько знаю, вы программист, да? То есть это какая-то техническая интеллигенция?
Нет, скорее интеллигенция. То есть там есть и филологи, и математики, аспиранты, журналисты в том числе. IT-специалисты там скорее меньшинство.
Вы как-то можете охарактеризовать настроение этой среды? В целом есть какой-то вектор? Или это совсем разные люди, у них совсем разные взгляды на политику?
В основном очень разные взгляды на политику. Объединяет всех некое желание абстрактных перемен, в связи с которыми мы вместе зачастую посещали протестные акции. В каких-то деталях сразу начинают разниться взгляды у людей. Кто-то немного с правым уклоном, кто-то либерал. У всех свои идеи насчет того, как должна выглядеть Россия.
Не понимаете вы, не видите вы каких-то конкретной программы действий?
Вот почему я ранее, вы меня спрашивали, почему я говорю с сожалением. из всего протестного движения, из публичных фигур, какие-то реальные действия я увидел от того же Максима Каца только, который пошел в муниципальные депутаты и начал решать какие-то вполне реальные живые проблемы на местах. Все требования так и остались у Навального, у Дальцова, честных выборов, свободу политзаключенным. Кажется, просто полное отсутствие попытки идти на диалог с существующей властью.
Такой диалог нужен, вы думаете, для радикальной оппозиции? Вот Собянин предложил Навальному встречу. Что бы вы сейчас посоветовали Навальному?
Навальному, в связи с тем, какой имидж он сформировал, безусловно, стоило бы принять это предложение. Он был первый, кто пропагандировал законный протест. Говорил, что мы требуем то, что нам положено по закону, и ни в коем случае не следует применять силу ни к представителям власти, ни нарушать общественный порядок. С этой точки зрения он должен быть человеком слова.
Николай Воронцов, молодой программист, сторонник Алексея Навального, который во втором туре, впрочем, голосовал бы за Сергея Собянина. Продолжается митинг на Болотной площади, там выступает Петр Офицеров, назову его так, подельник Леонида, подельник Алексея Навального по знаменитому кировскому делу Киров-Леса. Давайте сейчас прямое включение у нас с площади послушаем.
Погрешности, которую власть жуликовато натянула себе, как кусочек рваного одеяла, это гораздо меньше, чем то, что получили мы. Да, сегодня они сидят в Кремле, в мэрии и жалко плачут над этими 1,5%. А мы с вами празднуем победу, потому что эта победа может быть не сегодня, но через неделю, месяц, максимум год, но мы все равно будем главными, мы будем хозяевами в своей стране. Эти 1,5 месяца борьбы, которые я наблюдал, которые, слава Богу, участвовал, они были прекрасными, потому что я видел, как мы, как вы, люди, которым не все равно, шаг за шагом забираете себе свою страну, возвращаете ее буквально участок за участком. И это прекрасно. Поэтому, знаете, когда мне часто говорят, что политика грязное дело, когда этим делом занимаются такие люди, как вы, оно становится благородным. С победой, друзья! С победой и большое вам спасибо!
Молодец, Петр, скандирует площадь Болотная, где продолжается митинг в поддержку Алексея Навального. Теперь давайте послушаем экспертов. Григорий Мелконьянц из движения «Голос», один из самых уважаемых экспертов насчет независимых выборов, так сегодня оценил общую ситуацию с единым днем голосования. Говорил он отдельно и о выборах в Москве. Включаем запись.
В данной ситуации не столько имеет значение, сколько набрал Алексей Навальный, сколько набрал Сергей Собянин, потому что вопрос второго тура будет решаться именно по тем данным, которые получил Сергей Семенович. Если он набрал меньше 50%, тогда в Москве через две недели должен пройти второй тур. Вот та пограничная ситуация, которая возникла на этих выборах, то есть порядка там 1,3%, не совсем понятно, насколько те нарушения, которые были сфиксированы, те технологии там надомного голосования, там чистки избирателей, списков избирателей, они могли или не могли повлиять на вот эти 1,3%. 1% – это 24 тысячи примерно где-то голосов. То есть это не так много. Если сейчас наблюдатели подведут итоги, там посмотрят, на каких участках были выявлены нарушения и как они могли повлиять на то или иное распределение голосов, вот, то надо смотреть, насколько как, действительно эти цифры они адекватны. Когда мы подсчитывали параллельно результаты, мы видели, что данные, которые поступают в первую очередь к нам, и они до сих пор, те, которые протокол к нам поступили, там, где было наблюдение, второй тур должен произойти. Вот у нас где-то порядка 2,5 тысяч уже участков обработано в сервисе СМС-ЦИК, то есть это достаточно большая выборка, и по этим участкам, где было наблюдение, должен произойти второй тур. То есть там чуть больше 49% у Собянина. Соответственно, надо посмотреть остальные участки, которые публикуют Мосгорсбирком. Возможно, там не было нормального наблюдения, либо там задерживали, так сказать, выдачу этого копии протокола. То есть надо посмотреть, какова там ситуация. И после этого делать вывод, насколько эти данные, они адекватные. Московские выборы беспрецедентны, потому что вот за последние годы в Москве так, во всяком случае, порядочно не вели себя избирательные комиссии. Достаточно спокойно прошел день голосования, без беготни за каруселями и не останавливали там вот эти многократные голосования. Там не ловили людей с открепительными удостоверениями, которые тоже гуляли по избирательным участкам. То есть, в принципе, это очень хороший сигнал всей избирательной системе, что вот так нужно стараться проводить выборы. Другое дело, что это было проведено не по инициативе избирательной комиссии, а по инициативе исполнительной власти, которая опять вмешалась в работу избирательной комиссии и дала им указание, так сказать, вот не нарушать на выборах. Хотя избирательные комиссии по умолчанию не должны этого делать. Так что если сравнить с остальной Россией, то Москва в этом отношении уникальный регион. В большинстве других регионов ситуация ровно противоположная. Даже в соседней Московской области, когда там ловили и карусели, и подкуп избирателей, все это в Московской области было достаточно.
Из движения «Голоса» Григорий Мельканьянц оценивал честность и справедливость состоявшегося в России в минувшее воскресенье единого дня голосования. Это итоговый выпуск программы «Время свободы». За понедельник, 9 сентября, специальный выпуск мы совмещаем видеокартинку митинга в поддержку Алексея Навального в центре Москвы с анализом единого дня голосования в России. Вот основные темы второй половины часа. Обзор результатов выборов в российских регионах. Гражданская платформа взяла Екатеринбург, Яблоко, Петрозаводск, РПР, Парнас, пробилась в Думу Ярославля, все остальное у «Единой России». Как именно изменилась политическая карта страны? Поговорим о том, почему так внезапно была смещена с должности главного редактора интернет-ресурса газеты «РУ» Светлана Лалаева. В единый день голосования ее вдруг заменила Светлана Бабаева. Об этом расскажу и продолжу программу после того, как напомню вам главные новости уходящего дня, понедельника, 9 сентября, по версии «Радио Свобода».
«Радио Свобода. Новости».
В Москве на Болотной площади вечером понедельник митинг сторонников оппозиционера Алексея Навального, который по результатам прошедших в воскресенье выборов мэра российской столицы занял второе место. Замоскворецкий суд Москвы отказался сегодня отпустить на похороны матери Михаила Косенко, обвиняемого в участии в массовых беспорядках на Болотной площади 6 мая прошлого года и арестованного по решению суда. В Москве полагают, что убийство в Абхазии первого секретаря посольства России в этой самопровозглашенной республике Дмитрия Вишернева нацелено на подрыв российско-абхазских отношений. Президент России Владимир Путин, выступая в понедельник на заседании Совета Безопасности, потребовал более жестко пресекать антироссийскую деятельность зарубежных стран и международных организаций на Северном Кавказе. Россия призвала Сирию поставить под международный контроль химическое оружие в этой стране, если данная мера позволит избежать внешнего военного вмешательства. Таковы были главные новости уходящего дня, понедельника, 9 сентября, по версии «Радио Свобода».
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Это день, понедельник, 9 сентября. Главная тема выпуска – митинг на Болотной площади сторонников Алексея Навального. Мы ведем радио-видеотрансляцию на сайте «Радио Свободы». В эфире нашего радио сейчас на площади выступает Петр Верзилов, участник группы «Война», и гражданский супруг Надежды Толоконниковой. Включаем запись.
Мы готовы сделать так, чтобы Сергей Собянин не смог 18 сентября привести инаугурацию. Еще один маленький вопрос. Вы хотите 20 сентября прийти куда-нибудь в Москве на огромный концерт перед вторым туром Алексея Навального? Да! Это правильные ответы. И теперь второй маленький экскурс в историю, более давнюю. Моя жена Надежда Толоконникова сейчас сидит в мордовском лагере ИК номер 14 в поселке Порца в Мордовии. А рядом с этим поселком находится поселок Потьма, где в 1969 году был этапирован Александр Гинзбург, диссидент. КГБ арестовал Александра Гинзбурга за несколько дней до того, как он зарегистрировал свои отношения, до того, как он мог зарегистрировать свои отношения с его невестой Ариной Гинзбург. И таким образом она не могла к нему ездить на свидание в колонию. И когда Александра привезли в мордовский лагерь, вся зона, самые разные люди, монархисты, марксисты, атеисты, коммунисты, литовские, эстонские и украинские националисты, все вместе, весь лагерь объединился за право Александра зарегистрировать свои отношения с Ариной, чтобы они смогли стать мужем и женой. Весь лагерь объявил голодовку, и начальство колонии, видя столь невозможное единодушие столь разных людей, сдалось и разрешило им жениться. Я вас хочу сейчас спросить. Вам будут говорить, что Алексей Навальный не отражает какие-то ваши взгляды, что у него есть что-то, что не отвечает вашим собственным стремлениям. Но Алексей Навальный отвечает самому главному вашему стремлению, чтобы в России появилась свобода и чтобы в России появилась политика. Поэтому все вместе мы должны бороться, чтобы здесь прошел второй тур. Он пройдет в Москве 22 сентября. Ура!
Петр Верзилов и одобрительные крики толпы. Болотная площадь, митинг в поддержку Алексея Навального. Видеотрансляцию вы можете смотреть на сайте Радио Свобода. А я продолжаю итоговый выпуск программы «Время свободы», где мы сейчас займемся чуть подробнее анализом того, как выборы закончились в российских регионах. На выборах губернатора Московской области предсказуемо победил представитель «Единой России» Андрей Воробьев. По итогам голосования он набрал более 79% голосов, опередив коммуниста Константина Черемисова и кандидата от партии «Яблоко» Геннадия Гудкова. Об этом мой коллега Марк Крутов.
В Московской области власть не менялась более 10 лет, если не считать короткий период правления главы МЧС Сергея Шойгу на период от отставки Бориса Громова до назначения нового временно исполняющего обязанности. Борис Громов покидал свой пост с большим количеством накопившихся к нему претензий от махинации с землей и недвижимостью подчиненных ему глав администрации городов области до истории с Химкинским лесом и избиением экологов и журналистов. Основной кандидат на победу, временно исполняющий обязанности губернатора Андрей Воробьев, такого багажа за плечами не имел, придя в область с имиджем крепкого партийного аппаратчика. С 2003 года он был руководителем фракции «Единой России» в Государственной Думе, а с 2005 главой Центрального исполкома партии. Известно о тесных связях отца Андрея Воробьева, Юрия, с уже упомянутым Сергеем Шойгу. Вместе с ним Воробьев-старший был одним из основателей Министерства по чрезвычайным ситуациям. Противостоять исполняющему обязанности губернатора от оппозиции был делегирован бывший депутат Госдумы Геннадий Гудков, причем решение это было оформлено народным голосованием на митинге на Болотной площади в годовщину событий 6 мая 2012 года. Выдвинуть Гудкова предложил лидер «Яблока» Сергей Митрохин. Еще одним кандидатом, решившим побороться с Воробьевым, стал коммунист Константин Черемисов, депутат Московской областной думы. Основной интригой выборов в итоге стал вопрос, сможет ли Гудков занять второе место и обогнать Черемисова. По словам кандидата от «Яблока», избирательным комиссиям была дана команда сфальсифицировать результаты выборов таким образом, чтобы не дать ему, одному из лидеров белоленточного движения, занять второе место. Сегодня Геннадий Гудков отказался от комментариев по поводу итогов голосования, заявив, что официальное заявление по этому поводу сделает во вторник.
До подведения наших собственных итогов выборов в Московской области, до изучения таблиц, до сравнения результатов тех участков, которые мы контролировали, и тех, увы, которые мы проконтролировать не смогли, я никаких заявлений, комментариев, решений озвучивать не буду. Такая работа сейчас в штабе идет. Мы примем политическое решение, которое завтра озвучим на конференции в 12 часов. И завтра мы об этом обязательно скажем, как мы оценим итоги выборов в Подмосковье.
Накануне вечером, после того, как Воробьев, по официальным данным Мособлсберкома, набрал на выборах почти 80% голосов, почти в два раза больше, чем Борис Громов во втором туре выборов 1999-го, в рядах оппозиции заговорили, что именно Воробьев, а не Сергей Собянин, может теперь стать политической фигурой номер два после Владимира Путина. Однако политолог Алексей Макаркин не склонен переоценивать значимость этой победы и аппаратный вес такой должности, как губернатор Московской области.
Были очень разные выборы. В столице конкуренция была существенно сильнее. В столице были другие правила игры, было значительно больше независимых наблюдателей. Повышение статуса главы Московской области я тоже не уверен, потому что с Московской областью такая ситуация, что она территориально сейчас была урезана в пользу столицы, во-первых. И во-вторых, у нее всегда есть та слабость, что у нее нет столица. Огромное количество населения Московской области реально работает в Москве, а не в Московской области.
Удивил ли вас результат Геннадия Гудкова? Третье место, меньше 5%.
У него был ограничен финансовый ресурс, у него был ограничен информационный ресурс, у него была ограничена поддержка стороны наблюдателей. То есть, опять-таки, сыграл свою роль столичный факт. Внимание оппозиции было целиком приковано к столичным выборам кампании Алексея Навального. Поэтому кампания Гудкова, она прошла так второстепенно, не очень заметно. Во-вторых, у коммунистов есть свой сплоченный электорат, который, возможно, отмобилизовать и который сразу представляет их какое конкурентное преимущество. проверить, но он реальный конкурент, может составить только сильный политик общенационального уровня. То есть какая-то большая фигура, очень известная, авторитетная, популярная и так далее и тому подобное. Ну, как было в 99-м году, когда даже два таких политика пошли на выборы, генерал Громов и тогдашний спикер Государственной Думы Селезнев, вот они фактически разыграли во втором туре вопрос о том, кто станет главой этого региона. Кутков все-таки в самой области воспринимался как политик региональный, как политик областной.
Инаугурация Андрея Воробьева уже назначена на 14 сентября. Срок полномочий главы региона 5 лет. Занимать этот пост он может не более 2 сроков подряд. Марк Крутов, Радио Свобода, Москва.
Пока мы слушали репортаж Марка Крутова, стало известно о том, что полиция выписала постановление об административном правонарушении относительно организаторов митинга за превышение численности собравшихся. Заявленная численность была, если верно я вспоминаю эту цифру, 2500 человек на Болотной площади в поддержку Алексея Навального. Вот выступавший сегодня Артемий Троицкий назвал цифру в 70 тысяч человек, но данные, как всегда, разнятся. Насчет этого дела, видимо, более точные данные получим мы позже. Продолжим обзор событий в российских регионах. Одна из интриг прошедших выборов – это результаты голосования в Екатеринбурге. Там выбирали мэра, в них участвовал кандидат от гражданской платформы, глава фонда «Город без наркотиков» Евгений Ройзман. И уже его победу никто не оспаривает. Он набрал более 33% голосов, на 4% оторвавшись от своего ближайшего конкурента, действующего мэра Якова Силина. Из Екатеринбурга корреспондент «Радио Свободы» Екатерина Петрова.
Сам Евгений Ройзман на собранной пресс-конференции не выглядел слишком удивленным.
Выиграли красиво, выиграли очень чисто, выиграли, не использовав никаких подлых и грязных технологий. Очень честная, открытая была кампания. У меня, кстати, претензия по этой кампании к приезжим политтехнологам, к штабам приезжих назначенцев. У меня одна претензия. Они были искренне уверены, что они столкнулись здесь с глупыми, с людьми, с неумеющими думать. Они занизили в своих глазах уровень екатеринбуржцев. Это говорит и программа Караулова, которую делали четверо москвичей. Они просто считают, что здесь, в Екатеринбурге, живут дураки. Вот город показал, что нет.
Ройзман отметил, что губернатор Свердловской области Евгений Куйвышев и полпред президента на Урале Игорь Холманских пока его с победой не поздравили. Тем не менее, Ройзман уверен, что сейчас можно отношения, что называется, обнулить. Поздно ночью, еще до официального объявления итогов голосования, Евгений Куйвышев заявил, что готов работать с любым избранным главой Екатеринбурга.
Для нас мнение людей, которые пришли на избирательные участки, является самым важным. Какой бы ни был исход, там, Бурков, Ройзман или Силин, любым будем работать. Самое главное, выборы состоялись без особых нарушений, выборы состоялись по-честному.
По всей видимости, власти еще не определились с тем, как относиться к победе Ройзмана и как ее комментировать. На официальном портале администрации Екатеринбурга нет ни слова о победителе выборов главы города, тогда как о победе «Единой России» на выборах в Думу – главная новость сайта. Действительно, подавляющее большинство депутатов будущего муниципального собрания – единороссы. Каким образом они будут взаимодействовать с новым главой города и по совместительству спикером, пока не ясно. Екатерина Петрова для «Радио Свобода», Екатеринбург.
На выборах в Ярославскую областную думу рекордно низкая явка, почти 30% избирателей. По предварительным данным, в Думу проходит партия оппозиционеров РПР «Парнас». И лидер ее там, в Екатеринбурге, Борис Немцов, за выборами в Ярославле следил специальный корреспондент «Радио Свобода» Мумин Шакиров.
Список партии РПР «Парнас» во главе с известным политиком Борисом Немцовым может рассчитывать на мандат в Ярославской облдуме. В интервью «Радио Свобода» Немцов еще раз подтвердил, что будет работать в законодательном собрании, несмотря на то, что он практически один представляет независимую оппозицию. Процессуально любая его инициатива может быть блокирована думским большинством.
Это трибуна. Это возможность с ним бороться, публично озвучивать то, что мы считаем нужным, отстаивать наши идеалы. Вот, конечно, они в плане законотворческой деятельности, они будут вставлять палки в колеса и так далее, но мне кажется, что мы завоевали такой, пусть и небольшой, но плацдарм важный. Смотрите, РПР «Парнас» там единственная независимая партия в стране, которая зарегистрирована по решению Европейского суда. Партию этот Путин закрывал. Мы выиграли у Путина в Страсбурге, да, И я единственный депутат от этой партии. Согласитесь, что это, в общем, важный такой плацдарм.
Но вы, с другой стороны, Борис Ильич, давайте честно, это будет вызывать у некоторых смех и иронию. Вы сидите один в зале, допустим, да? Там сидят 95% единороссов. И чего? И ваш голос будет услышан?
Да, я единственный депутат, который знает вся страна и весь мир. Мой голос, конечно, будет услышан. Есть так называемая законотворческая деятельность. И тут я с вами не буду спорить. Они могут любую инициативу, в том числе там, по коммунальным тарифам и так далее, задробить. Да?
Отключить вам микрофон элементарно?
Мне нельзя отключить микрофон. У меня столько микрофонов по всей стране, что их отключить нельзя. Вот, например, они сегодня запретили так называемым журналистам со мной общаться. Я завтра устрою пресс-конференцию в Москве. Если бы я был таким малозаметным, малоизвестным, каким-то таким серым депутатиком, который прорвался, чтобы только свои проблемы решать, то тогда я с вами на 100% согласен. Слушайте, я там федеральный известный человек, да, с бэкграундом, который никому из них, включая губернатора, и не снился. Я получил некую трибуну. Наша партия получила трибуну. Кстати, вместе с партией Навального, мы шли здесь на выборы с Навальным и с 5 декабря, да, мы будем заниматься активно нашей просветительской работой, законотворческой работой. Я, кстати, этим всем негодяям скажу, вот есть закон о замораживании тарифов. Голосуйте против. Пожалуйста, голосуйте. Поименно голосуйте. Дальше будет рассказ гражданам, поскольку я со всеми общаюсь и буду общаться дальше, вот как себя вели те или иные депутаты. Вот вы за них голосовали, смотрите, как они голосуют.
На протяжении всей избирательной кампании у Бориса Немцова практически не было допуска к местным средствам массовой информации. Телевидение и газеты столичного политика просто не замечали. Немцову приходилось буквально, как и Алексею Навальному в Москве, ходить по дворам, чтобы достучаться до своего избирателя. День голосования, как и следовало ожидать, выдался нескучным для сторонников Немцова. Его команда попыталась закрыть большую часть избирательных участков по городу. Наблюдателями и там, где появлялись мобильные группы, в особенности в спальных районах Ярослава, нередко возникали конфликты. К примеру, активиста молодежного объединения ФР «Парнас» Михаила Конева на моих глазах выгнали с избирательного участка, расположенного на территории школы номер 35. Конев пытался задавать какие-то вопросы членам избирательной комиссии, и где, по его наблюдениям, возникали так называемые карусели, то есть когда одни и те же люди пытались голосовать по несколько раз. И эта история закончилась тем, что избирательный участок покинули не только Михаил Конев, но и корреспондент «Радио Свобода».
Мумин Шакиров из Ярославля.
Я рад, что сегодня президентом станет Владимир Владимирович Путин, которого поддерживает большинство граждан нашей страны.
Третий срок тюремный.
Владимир Владимирович Путин вступил в должность президента России.
Радио «Свобода» всегда в центре событий.
Это правда. Мы продолжаем видео-радиопрограмму «Время свободы». Она целиком посвящена итогам единого дня голосования в России. Видеокартинку митинга в поддержку Алексея Навального на Болотной площади в центре Москвы и прямые включения корреспондентов «Радио «Свобода» с Болотной площади совмещаем со звуком из студии «Радио «Свобода» с репортажами корреспондентов, мнениями политиков и экспертов и обычных граждан». Выступает сейчас политолог Дмитрий Орешкин на Болотной площади. Там продолжается митинг. Как сообщают наши корреспонденты, продолжает прибывать народ. В Москве уже стемнело, но, тем не менее, там в пользу и в поддержку Алексея Навального продолжается. Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы» поговорим о событиях, связанных со средствами массовой информации в равной степени с кампанией по выборами в России. Главным редактором информационного портала «Газета.ру» в воскресенье была назначена Светлана Бабаева. Ранее она работала в нескольких крупных изданиях, в том числе в газете «Известия», в журнале «Профиль». Известна также Светлана как журналист кремлевского пула. Для Светланы Лалаевой, покидающей этот пост после полугода работы, решение владельцев интернет-издания оказалось совершенно неожиданным. Эксперты вовсю говорят о политической подоплеке этого события. Со Светланой Лалаевой беседовал обозреватель «Радио Свобода» Иван Трефилов.
В единый день голосования председатель совета директоров холдинга «Афиша» «Рамблер Суп» Александр Мамут произвел кадровые перестановки принадлежащим компании интернет-издания «Газета.ру». Вместо Светланы Лалаевой, проработавшей в должности главного редактора популярного в России сетевого портала «Ровно 6 месяцев», была назначена Светлана Бабаева. Человек, по словам Александра Мамута, близкий ей по духу. Сама Светлана Лалаева такого решения не ждала.
Я узнала это первоначально не от Мамута. Мне просто позвонили и рассказали об этом. Сначала источники близкие, скажем так, к администрации президента, потом журналист в просьбе комментарий. Поскольку я абсолютно не ожидала подобного поворота событий, я позвонила акционеру, мы с ним встретились, и он подтвердил мне эту информацию. За все полгода моей работы я ни разу ни сам акционер Александр Мамут, ни его представители в компании не высказывали никаких претензий к газете, будь то ее качество, будет контент, либо посещаемость. Ну, то есть какие-то внятные, понятные критерии, по которым можно судить об успешности или неуспешности работы. То есть судить по статистике, которую мы постоянно анализируем. Газета уверенно растет, то есть она набирает количество уников, количество просмотров. То есть вот с формальной точки зрения никаких поводов для того, чтобы придраться к работе газеты.ру, в общем-то, не было. Ну и сам Александр Леонидович разговаривал со мной, сказал, что у него нет претензий ни ко мне лично, ни к работе газеты.ру.
Но тогда есть ли предположение, почему это кадровое решение все-таки состоялось? Ведь говорили, например, о том, что далеко не всем нравится редакционная политика газеты.ру по освещению предвыборной кампании и самих выборов.
Я задавала этот вопрос самому Мамуту, потому что действительно и до меня доходила такая информация, да, что есть некое недовольство, что газета.ру неправильно освещает выборы, что газета.ру слишком много пишет о Навальном, что газета.ру в последний день перед днем тишины опубликовала большое интервью с Навальным. До меня тоже доходили об этом слухи совершенно сторонние от людей, которые к компании не имеет никакого отношения. И поэтому, естественно, что одним из первых вопросов в моей беседе с Мамутом, когда мы с ним встретились, это был вопрос о том, что, ну что, с чем это связано? Недовольство политической линии, недовольство тем, как мы освещаем выборы. На что Мамут мне сказал, что нет, наоборот, ему абсолютно все нравится, он считает, что мы прекрасно отработали выборную кампанию, что все было очень объективно.
Было ли ощущение, что он говорит искренне?
Судить, насколько это все искренне, да, ну, мне сложно подозревать человека в том, что он говорит не искренне, потому что оснований у меня к этому никаких. Факты таковы, что меня меняют сразу после выборов, потому что я так понимаю, что не планировала все-таки это делать в день выборов. Странно получилось, но, возможно, потому что просто пошли утечки. И что меня меняет на человека, который в своей журналистской там карьере, работе довольно долго работал в администрации президента, ходил в путинский пол в начале нулевых. Ну и, в принципе, всегда был таким вполне себе лояльным власти, Путину, к администрации президента человеком. Потому что я сейчас вот прочитала интервью Светланы Бабаевой РИА Новостям. Она говорит, что никаких революций не будет, линия газеты останется прежней. Честно говоря, относясь с большой нежностью к газете.ру, мне бы очень хотелось в это видеть. Потому что я считаю, вчера я это сказала Мамуту, что любые перемены в какой-то политике газеты.ру, они могут привести к очень плачевным последствиям для издания. Ну, потому что у газеты.ру есть свой сложившийся читатель, любитель газеты.ру, скажем так. И это, конечно, люди, которые хотят получать объективную информацию, да, информацию, которая отличается от того, что они могут прочитать в каких-то лояльных властям ресурсах.
Сейчас многие уже говорят, что у нового главного редактора газеты.ру не просто связи с президентскими структурами, а что она конкретно человек, заместителя руководителя администрации президента Вячеслава Володина.
Я не могу это никак подтвердить, не опровергнуть, потому что, ну, совершенно не понимаю, какие сейчас у Светланы связи и чей она человек. Когда мне говорил о причинах ее назначения, вот о своем выборе, Мамут, он это мотивировал совершенно иначе. Это человек, которого я давно знаю. Я знаю Светлану 10 лет, у нас не были совместные проекты, я ей доверяю. Ну и, в принципе, вчера в интервью в Ленте.ру он сказал, что я уверен, что она сможет вдохнуть в газету.ру новую жизнь. Я не знаю, что подразумевается под этим неопределенным термином «новая жизнь», но я думаю, что мы это увидим.
В последнее время многие наблюдатели отмечают, что нынешняя администрация президента ужесточает контроль над российскими средствами массовой информации, связывая это именно с приходом туда Вячеслава Володина. Насколько справедливы такие утверждения?
Мне кажется, что это приход Володина, нельзя сказать, что администрация президента как-то уже была слишком нежна, да, со средствами массовой информации. Ну, то есть говорить, что во времена Суркова, да, это было как-то иначе, и все средства массовой информации подконтрольные, да, там, скажем, администрации могли делать, что хотят, конечно же, это не так. Если говорить о том, что не было попытки давления на свободные СМИ, особенно после событий 2011 года, массовых митингов, конечно, все это было. Я не думаю, что в этом смысле при Володине картина как-то изменилась. Я думаю, что это все продолжается. Другой вопрос, что действительно появились какие-то ощущения, мы с коллегами даже об этом говорили, что как-то это все усилилось. усиливать, да, ну, потому что просто стали появляться какие-то странные публикации в газетах уважаемых, которых раньше невозможно себе было даже представить, что они могут появиться. Конечно, напрашивается объяснение, что на людей давят, но никогда никаких следов этого давления мы не найдем. Никто об этом никогда публично рассказывать не будет.
Что сейчас происходит в редакции? Что думают и говорят люди по поводу последних событий?
Люди в шоке, конечно. Вчера была только часть коллектива, потому что была выбранная ночь. Мы целый день с утра вели онлайн, писали массу заметок, новостей, там, инфографику делали. Поэтому были люди в основном задействованы как бы вот на этом проекте. Но те люди, которые вчера были, которые вот все это услышали, они, конечно, в шоке. И ко мне вчера подходили люди, которые говорили, что все, тогда мы уходим, мы, значит, пишем заявление. И было уже даже подано мне такие заявления были вчера. Я убеждаю всех людей и всех, кто работает в газете РУ, не делать поспешных выводов, не кидаться заявлениями, не стремиться к выходу. Потому что это решение, которое нужно принимать все-таки на такую свежую голову, это решение должно быть взвешено.
Это была Светлана Лалаева, бывший главный редактор интернет-издания «Газета РУ». Иван Трефилов, Радио Свобода, Москва.
Итоговый выпуск программы «Время свободы» за понедельник, 9 сентября. Мы видеокартинку митинга в поддержку Алексея Навального в центре Москвы и включение репортеров «Свободы» с Болотной площади совмещаем со звуком из студии «Радио Свобода». Смотрите нас на сайте, слушайте нас в эфире на сайте «Радио Свобода», свобода.орг. В прямом эфире у нас Анастасия Кириленко, она находится на Болотной площади. Анастасия, добрый вечер. Можно ли оценить, подходит ли народ к еще больше или уже митинг подходит к концу?
Вы знаете, происходит какое-то броуновское движение, народ приходит и уходит, но к концу митинг еще не подходит. Сам Алексей Навальный не выступал, я думаю, что его выступления еще ждут. Мы с коллегами пытались оценить количество людей, которые здесь собрались, и говорят, цифру даже до 50 тысяч, но во всяком случае их очень много, поэтому... И здесь и перебои со связью, и то, что можно судить. Вот интересно, когда толпа что-то скандирует, такой звук доходит не сразу с противоположной стороны. То есть действительно такое масштабное событие, сравнимое с митингами на Болотной площади раньше, которые были за честные выборы. И я поговорила с людьми, зачем они сюда пришли, только ли за Алексея Навального, либо вообще. И, конечно, многие говорят, что... важно, чтобы он изменил систему, что это шанс. Ну, собственно, такие слова, что нужно голосовать было за Навального, даже если он вам не нравится, говорили некоторые из выступающих. Андрей?
Анастасия, скажите, пожалуйста, присутствие полиции каким-то образом заметно там, скажем, со стороны Кремля, со стороны моста, какие-то тяжело вооруженные полицейские подразделения, формирования имеются или нет?
Знаете, были какие-то маневры, они здесь, полицейские находятся, правда, вот без касок, но они как-то бегали туда-сюда очень быстро за ограждением, и в какой-то момент, да, стало не по себе, но пока, во всяком случае, столкновений не было. Если говорить о каких-то людях, которые вот находятся в толпе, более-менее известными, то, например, я заметила Константина Крылова, это известный националист, или вот пришел Глеб Якунин, известный священник, который еще с 90-х расследовал.
Анастасия, спасибо, спасибо большое. Вот на сцене появляется Алексей Навальный. Давайте включим сейчас прямую запись, прямой эфир с Болотной площади.
Если вы хотите знать, как чувствует себя рок-звезда, то в первую очередь это очень страшно. Говорят, бросайся в толпу, но я просто не допрыгну. Я на митинге усталых людей. Вот эти все люди, они не спали уже двое суток. Уже спрашивали, кто из вас был наблюдателями. Мы все, скорее всего, не спали последнюю ночь. Но я счастлив здесь быть, на этом митинге усталых людей, которых гораздо больше, чем те 28 тысяч липовых человек, с помощью которых Собянин и Единая Россия пытаются украсть нашу победу. Спасибо вам, что пришли сюда. Когда я говорю, все говорят, что... Когда я сам говорю, что Навальный — это просто небольшая часть этой кампании. Сам Навальный, сам я как человек. Это вот я почувствовал это сейчас на митинге. Эти люди сказали все мои слова, они даже прокричали все мои кричалки. Но я рад быть частью, пусть даже маленькой частью. Это чего-то очень большого, очень мощного. Спасибо еще раз вам, друзья мои. Спасибо всем огромное. Спасибо вся команда, которая работала на выборах и которая работает на выборах, которая будет работать и дальше во втором туре, который, я уверен, мы добьемся. Я второй раз выступаю на митинге, который посвящен фальсификациям на выборах. Первый раз это было 5 декабря 2011 года. Тогда это был митинг отчаянных наблюдателей. Это был действительно митинг отчаяния. Мы понимали, что мы ничего не добьемся, и мы им все равно митинговали. Сейчас я пытался понять, это скорее митинг победы или поражения. По вашему мнению, это победа или поражение?
Алексей Навальный выступает на Болотной площади на митинге своих сторонников. Программа... Итоговый выпуск программы «Время свободы» подходит к концу. Видеотрансляция на сайте «Радио Свобода» продолжается. Мне кажется, получилось у нас соединить звук и картинку. На сайте «Радио Свобода» все это вы могли видеть. И, похоже, идеально все рассчитали организаторы митинга под итоговый вечерний информационный эфир. Лина Ширяева у пульта, «Радио Свобода», Андрей Шаров у микрофона. Всего доброго. До завтра.